Добрый вечер, друзья. Как и на прошлой неделе, на этой начнем с объявления. Как вы знаете, нам исполняется 3 года. 3 годика нам исполняется 7 ноября в годовщину. Но поскольку суббота выпадает на 3 число, мы решили его праздновать досрочно. И вот 3 числа вы сможете нам позвонить в Лондон по телефону 3797-444. Запомнить телефон легко. 3797 и 3 четверочки. Позвонить можно будет с 21 часа вечером. На прошлой неделе мы объявляли, что можно с 10 будет звонить, но мы лишний час еще оттяпали. Линия будет открыта с 9 вечера по Москве. И поэтому, ради бога, звоните. Мы будем с вами разговаривать. Заготовьте вопросы и, может быть, какие-то короткие истории. Там, может, минуты на две, на полторы. И уж всем дозвонившимся, и тем более пробившимся в эфир, мы вышлем себе оборотовскую футболку и какие-то мелкие сувениры. Итак, до следующей недели, до телефонного нашего разговора с вами. На этой неделе у нас вот такая вот тема. Во-первых, всякий уважаемый и уважающий себя западный житель имеет не только счет в банке, не только врача, не только дантиста, не только адвоката или делопроизводителя по финансам, он имеет еще и психоаналист.
Боже, я себя не уважаю,
оказывается. А вот слушайте, вот по всем категориям я думаю, что вы тоже, Леонид Владимирович, и вы, Алексей, под категорию уважаемого западного зрителя почти уже подходим. За исключением, быть может, психоаналиста, потому что у меня его нет, и я надеюсь, что у вас тоже.
У меня его нет. Сева, более того, я когда узнал несколько дней назад, что вы собираетесь такую вот тему провернуть и пригласить к нам специалиста, я начал срочно отращивать бороду. У меня была такая идея, что мне нужно скрыться за этой бородой, что она меня скроет.
Это уже надо обращаться, боюсь, к более серьезному специалисту по нервному.
Так что вот пока это весь мой опыт с психоаналитиком.
Ну, в общем, комплекс у нас у всех небольшой по этому поводу есть. И вот тайно надеюсь этот пробел как-то восполнить. А самое главное, желаю вас, дорогие друзья, познакомить с тем, что, в общем, неизбежно к вам когда-нибудь придет. Мы пригласили в гости Марию Ваханскую, которая живет...
Марину Ваханскую.
Да, так я и сказал. Марина. Которая живет и практикует в городе Кембридже. Ну, я думаю, что, может, мы начнем с музыки. Сразу с вопросом, уж говорили так достаточно. Когда мы шли в студию, стала задача найти какой-то кусок музыки, который определял бы тему. Мы перебрали много пластинок, в частности, музыку, скажем, к фильму Хичкока «Сайко», и там было много песен с названиями психологическими. Но вся музыка была очень сытая, нормальная, совершенно причесанная, и никакого нерва, никакого смещения в этой музыке не было. И я знал, к кому пойти. Я пошел к Алексею Леонидову, он тут же вытащил из пачки первую по пластинку и попал точно в самую точку. Слушайте, надолго вас не хватит, но слушайте, называется эта пластинка «Litanies of Satan» — «Летание» или «Молебствие сатане». Это был отрывок из «Молебствия сатане». Ну, в общем, я не
Диаманды Галла. Сева, ну как же вы сказали, надолго вас не хватит? А вот любителей джаза хватило не далее, как в среду, на 38 минут.
Так я же разговариваю не с любителями джаза. Они уже отключились. Марин, ну, мы начнем с самых, так сказать, поверхностных вопросов, потому что мы знаем, что вы психиатр в прошлом. Каким образом произошло переключение, и главное, в чем разница в работе?
Между психотерапией и психоанализом, да, разница колоссальная. Психиатрия или психиатры, как психиатры, мы не уважаем своих пациентов, мы им даем таблетки и уважаем таблетки. Психоаналисты и психотерапевты уважают человека. Поэтому все, что происходит, это мы пытаемся довести человека до состояния, когда он свободен. Это значит уважение к человеку.
А вот к психиатру, как я знаю, направляют.
Направляют. Ведь к психоаналитику вам... тоже направляют.
Ах, так, да?
Я думал... направляют не таким способом. Да, много разных направлений. Например, иногда люди считают, что жизнь у них трудная, жизнь у них сложная, им нужно самим себе помочь. Нельзя ли обратиться к психоаналитику, может помочь. Иногда друзья им говорят, слушай, знаешь, обратись к психоаналитику, тебе будет легче жить на свете. Иногда, опять же, врачи. Но самое приятное, это когда мои бывшие больные направляют своих родственников, знакомых ко мне.
Мы знаем, что в Соединенных Штатах, скажем, всякий более-менее уважающийся человек обязательно ходит к психоаналитику регулярно. Ну, кинозвезды, скажем, киномир, это вообще все поголовно, начиная от Вуди Аллена и кончая, я не знаю, там, Дадли Муром, там, они все абсолютно ходят регулярно. И то, что им психоаналитик говорит, и то, что происходит в рамках взаимоотношений с ним, это постоянная тема бесед, так что мы считаем здесь, что Америка на этом уже как бы свихнулась.
Это точно они свихнулись. Они, конечно, очень перебарщивают, потому что американцы ходят к своему психоаналитику и спрашивают, купить ли мне дом в Нью-Йорке или купить мне дом в Вашингтоне, или влюбиться мне в Петю, влюбиться мне в Машу. В Англии в этом отношении значительно более серьезно. Но вообще, я думаю, что большинству людей, включая меня, психоанализ может помочь.
То есть это одна из тех еще западных вот таких зараз, которые распространяются неостановимо на Восток.
И помогает жить.
Уже вместе с рок-н-роллом, с джазовой музыкой. Ну хорошо, вот типичный, скажем, вот больной. Ну кто к вам может прийти? Вот с какой стати я должен решить, что мне нужно к вам пойти и проконсультироваться?
Ну вот, скажем, ко мне пришла довольно знаменитая актриса. У нее было ужасно красивое лицо, очень красивое лицо, но она очень толстая. И больше всего на свете ей хотелось быть тонкой и иметь хорошую фигуру. И что она делала? Каждый раз, когда она худела на полкилограмма, она начинала есть. Но в каких количествах? Скажем, она съедала за раз 5 килограммов мороженого, 2 килограмма хлеба, полкило масла, невероятное количество шоколада. И все это за один раз. Корнфлекс. Все за один раз.
Я вас здесь перебью. Представим себе, что эта актриса пришла к вам в бытность вашу работы в Советском Союзе, когда вы были еще психиатром. Если сравнить с тем курсом, с тем предписанием врачебным, которое вы бы дали ей тогда и сейчас, в чем разница?
Тогда бы я никакого курса вообще дать не могла. Я бы просто сказала, приведи себя в порядок, так сказать, закрой рот на защипку и не ешь. Угу. И она сказала «да-да-да», и через полчаса начала бы все сначала.
А здесь что вы с ней делали?
А здесь я начала выяснять, почему ей себя хочется... Это же самоуничтожение. Ей самой себя хочет уничтожить, самой себя хочет убить. Это значит, она сама себя не любит, ненавидит. И я стала выяснять с самого-самого раннего детства, почему она себя ненавидит. И в конце концов я выяснила, что когда ей было 3 года, она была сексуально... Как сказать, молесты.
В общем, как бы надругались.
Надругались. В течение года у нее были сексуальные взаимоотношения, когда ей было 3 или 4 года, с работником на ферме, где ее родители жили. Он ее каждый раз ловил неожиданно.
А он был старше ее.
Ему было 18 лет тогда. И в конце концов родители через год узнали, ничего ей не сказали, вызвали врача, положили ее в постель. Никто никогда больше ничего ей про это не сказал и не упомянул. И когда она мне это рассказала, она потом сразу сказала, это не имеет никакого значения, это уже все в прошлом. История закончена, все забыли. И потом через несколько месяцев она была в отпуске в Италии. И там была маленькая девочка, голая. Она ела виноград, и виноградный сок у нее тек по животу. И она мне говорит, я вдруг сразу же подумала, боже мой, сперма.
То есть то, что с ней самой
происходило. То, что с ней произошло. И после этого, когда она вернулась из отпуска, у нас взаимоотношения стали совершенно другими. И она поняла, что произошло. И в конце концов, когда она кончила свой курс лечения, она была значительно тоньше. Но, как выяснилось, она не может быть тонкой, у нее конституция такая. Но это ей было совершенно наплевать. Это уже не имело никакого значения. Она была полная или она была толстая, но она перестала есть в таких количествах совершенно.
Она перестала себя ненавидеть.
Она перестала себя ненавидеть, и она освободилась. Она стала свободным человеком.
Тут самое время нам что-нибудь завести. Следующая песня у нас, ее написал Джон Леннон, посвящена матери и отцу. Ну, как вы знаете, у Джона Леннона мать погибла в автокатастрофе прямо у двери собственного дома, когда он был подростком, а отец ушел и бросил семью, он был официантом на пароходе, когда Леннон вообще еще его, так сказать, не знал. И вот у него был такой период увлечения тоже психотерапией у доктора американского Артура Янова. Эта терапия называлась Primal Scream, то есть первичного крика или утробного крика терапия. И вот, прозанимавшись с ним 3 или 4 месяца, у Леннона все эти его подспудные, все эти вот подсознательные, вся эта боль выплеснулась, и в частности, поскольку он писал песни, она выплеснулась в песне. Песня «Mother» — «Мать», которую пел Джон Леннон. Ну, поскольку у нас психоаналитиков нет, мы в психоанализе, в общем-то, ничего не понимаем, и я сегодня засел за книги с утра и сделал кое-какие выписки. Разрешите прочесть кое-какие цитаты, товарищ. Во-первых, я выяснил, что о подсознании говорил еще Сократ. То есть подсознание — это не выдумка XIX века. Во-вторых, там о том, что, скажем, практически полный классический анализ требует от 3 до 5 сессий в неделю, так пишет научная книга, в течение 2 или более, вплоть до 4 лет. И подобные процедуры пригодны лишь для пациентов, обладающих достаточным пониманием, целеустремленностью и запасом времени и денег. И что именно по этим причинам психоанализ иногда терпит неудачи. И я вот себе представил ситуацию, что, предположим, работаете вы в Вышнем Волочке.
Так.
Вообразите себе, возможен ли психоанализ в Вышнем Волочке? Приходит к вам работница с комбольного комбината, и вы говорите: ложись на кушетку.
Ложись на кушетку или садись в кресло. Как тебе больше нравится?
Так.
Во-первых, у нее не будет времени, потому что ей нужно покупать продукты, ей нужно стирать белье, ей нужно ухаживать за ребенком, ей нужно кормить мужа.
А вам нужен пациент раскрепощенный, чтобы он ни о чем больше не думал, кроме как о собственном состоянии?
Не, мне не нужно. Мне нужно, чтобы он приходил регулярно. То есть, допустим, в понедельник в 10 часов он или она должны быть точно в 10 часов, на час.
Угу.
И во все это не они должны точно знать, когда они ко мне приходят, и время нельзя изменить.
Это часть лечения. Можно организовать.
Марина, но ведь вы сейчас сами и сказали нам сермяжную правду. Если ей нужно будет стоять в очереди, готовить, кормить семью, ухаживать, так зачем же ей психоаналитик?
Ну, предположим, она холостая.
Допустим, у нее проблемы.
Да.
А же, еще могут быть
проблемы?
Кроме
того, у нее может быть инфериорити, комплекс неполноценности. Или, кроме того, она может быть фригидной.
Какая штука человек?
А если она одинокая, она может быть фригидной, опять же.
Конечно. А вообще она работает буфетчицей в ресторане, и детей нет. И так. Деньги есть, и время свободное.
И не она стоит в очереди, а к ней стоят в очереди, да?
И фригидность ей в жизни мешает, а она к вам приходит.
Еще один вопрос. Это очень-очень неудобный вопрос. Но это вопрос... Психоанализом может заниматься только с людьми, которые довольно умные. Образование к этому не имеет никакого отношения. Не надо быть образованным, но надо быть умным. Потому что нужно уметь наблюдать связи между вещами и событиями.
Это кто должен быть умным, врач или пациент?
Желательно оба.
Желательно оба, но пациент точно должен быть умным.
Слушайте, я-то думал, что пациент... Впрочем, позвольте вам зачитать опять же выписку. Метод, да. Задача пациента – внятно выразить, не утаивая ничего, все свои мысли и чувства, его занимающие.
Правильно.
Это вначале может показаться делом нелегким, но на практике оказывается еще более трудным, чем казалось.
Правильно.
По крайней мере, на первой стадии. Потому что вслух высказывать свои мысли, зачастую неприличные или социально неприемлемые, может стать настоящим испытанием после многих лет привычной самоцензуры.
Но так как это все половина этого неправда, между прочим.
Нет.
Потому что, так сказать, конфиденциальность, они все знают, что это совершенно конфиденциально, ничего не выходит из этой комнаты. И психоаналитики обычно ничего не записывают. У нас нет никаких историй болезни. Никто. Ты все помнишь, это все у тебя в голове.
Ну вот в чем вам, например, сознавались в таком, что на публике не скажем?
Скажем, у меня был пациент-садист. И ему доставляло великое удовольствие связывать свою жену ремнями и бить ее хвостом.
Ну, так не до крови, наверное.
Ну, у него была такая теория, что если она соглашается... Есть разница между тем, насколько ты соглашаешься, насколько ты можешь вынести. Сколько ты можешь вынести. Так что я думаю, что, может быть, иногда было и
проступало
до крови.
Проступало иногда, да. Угу. И что? И зачем же он к вам пришел, если жену это устраивало?
Он пришел, потому что жена сказала, что она уходит. У жены появился любовник, и она вдруг поняла, что есть другие способы, так сказать...
Без ремней и хвостов.
Без ремней, без хвостов, без высоких каблуков, без невероятно жутких подштанников,
да.
Чулок и всего прочего, париков. И...
Да?
Сказал да. Леонид Владимирович.
Да, Леонид Владимирович, есть люди, которые живут интересной жизнью.
Конечно, он художник, и он сам себе придумал этот самый парик, маску. Это значит маска совы, филина. Значит, вся голова в перьях.
Леонид Владимирович.
Глаза и нос. И рот, и ничего. Это дырок нету, это все закрыто, это все одевается до шеи на жену.
Ага. Ах так,
на жену.
Да.
Не на себя, а на жену.
Не на жену.
А что да. Это такое за пасек к филину?
Моя интерпретация, и, значит, невероятного количества этот самый, как называется у птицы нос?
Клюв.
Может, он антисемитом был?
Нет. Моя интерпретация была, что этот самый клюв, actually пенис, это самое, это у него подсознательное желание, чтобы его, так сказать, ему, как называется, секс, в общем, короче, с ним, а не с ним, а не с ней.
Но теория ваша оказалась правильной, потому что...
Моя теория оказалась правильной, что после приблизительно 2,5 лет терапии он меня пытался все время переубедить, и в конце концов, после 2,5 лет терапии он вдруг категорически он понял, что это не авангардный метод, так сказать, секса, а это совсем наоборот. Это детское, потому что он был адаптирован в детстве. Мама оставила при рождении. Mm-hmm. И моя интерпретация была такова, что вот это завязывание своей жены, mm-hmm. это его мама. Он пытается удержать, наконец, теперь свою маму навсегда. И побить ее, так сказать, наказать ее за то, что она его оставила. И долго, это на 2,5 года. И в конце концов он... отказался от этого, ему перестало это совершенно доставлять удовольствие, это перестало его возбуждать. Но весь ужас его положения был в том, что жена, в конце концов, ушла до того, как он дошел до этого состояния. И он нашел себе любовницу, которая вдруг выразила желание, чтобы... Она не знала, что он был садистом до этого. Она где-то прочитала и сказала, знаешь, слушай, свяжи меня, пожалуйста, и поклати.
Ну, вы знаете, это мне напоминает совершенно старый-старый анекдот, который я еще вывез из России, как сидят садист с мазохистом. И мазохист говорит ему: ну, мучай меня, ну, мучай, мучай. А садист говорит: не буду, не буду. Ну вот, это вот буквально, это буквально такая самое. Ситуация. Да.
Он на меня ужасно рассердился. Он пришел и говорит: подумай, какое безобразие. Она мне говорит: меня свяжи. И она хочет это. А мне никакого удовольствия это не доставляет.
Скажите, а вот ваши дела, они все связаны с какими-то сексуальными или вывертами, или с какими-то сбивками в биографии?
Точно, ну, все, прямо говорите с извращениями.
Не обязательно извращения.
Нет, не всегда. Скажем, у меня был, у меня было два представителя английского рабочего класса. Один был пожарник, и один был таксист. И у таксиста не было, между прочим, совершенно никаких сексуальных проблем. Проблема была у него великое чувство anxiety и тоски.
Возбуждение, беспокойство.
И великое чувство тоски, и он никогда не знал, в чем дело. Совершенно он не мог. Иногда бывали периоды, когда он не мог спать ночами. Он ходил к театрам до этого, он ходил к своему участковому врачу, ему выписывали таблетки.
В вышнем волочке ничего это назвали бы кручиной.
Кручиной. Ничего ему не помогало совершенно категорически. И вот...
А в Америке это блюз называется. Блюз,
ну хорошо, да. А что вы сделали?
Ну вот мы выяснили, откуда эти самые, это возбуждение, откуда это все произошло.
Ну, а рассказать вам можете?
А да, могу. Произошло это от того, что у него... тоже рабочие папа и мама. И у мамы было высшего класса любовник, который приезжал на лимузине, когда папа был на работе. И этому мальчику, этому моему пациенту тогда было между... Это было всегда. Он женился, а все равно этот любовник все еще был. И мама... И он никогда... Мама ему посвящала свои секреты, но никогда... Говорила ему: ничего папе не говори. И мы, когда это все это самое выяснили, все это дело... У него прошло.
То есть у него был просто подсознательный страх проболтаться.
Страх и чувство неполноценности, что папа придет и его убьет просто.
Mm-hmm. Вот я вам сейчас предложу песню московской группы «Звуки Му». Называется «Бумажные цветы». Вы послушайте внимательно текст, а потом мы проанализируем ее автора Петю Мамонова.
То, что я тебе скажу, все будет из бумаги. Ох, как я тебя люблю в универмаге. Что я тебе куплю, все будет из бумаги. Ох, как я тебя хочу в универмаге. Я так люблю бумажные цветы. Я так хочу, чтоб голая ходила ты, пьяная ходила ты. Что я тебе спою, все будет из резины. Ох, как я тебя люблю у магазина. Все, что ночью нашепчу, все будет из резины. Ох, как я тебя хочу у магазина. Я так.
Московская группа «Звуки Му» и песня «Бумажные цветы» запевал Петя Мамонов. Ну, тут нам даже без специального высшего ясно, что подруга его, о которой он мечтает, должна ходить голая и пьяная, потому что, видимо, в этом виде она наиболее доступна. А трезвая и одетая она, видимо, его к себе не подпускает.
Может быть, проблема фригидности, опять же.
Да. Но я когда отбирал песни к передаче, выяснилось, что столько неискренной поэзии в песнях, и что найти песню, в которой обнажает автор себя до какой-то хотя бы степени, не так уж и легко. А именно по этим критериям только и можно подходить к психоанализу. Почему? Потому что, вот опять же, из цитат, выписанных на сегодня. В ответ на невероятную доселе возможность признания и выражения мыслей без страха общественного порицания, поток его идей изливается немедленно, почти еще до того, как сам пациент их осознал. Это вот то, видимо, свойство, которое вы хотите от пациента, чтобы он изливался,
да,
как можно полнее, да? Еще более трудным является постепенное понимание подсознательных источников своих мыслей у пациента, что может быть достигнуто лишь со временем и при доверии к врачу и уверенности в себе. А этого почти ни у одного пациента поначалу нет.
И это ужасно интересно, между прочим, потому что когда первый раз я интерпретирую и говорю, что, допустим, проблема такова, может быть, предположение такое-то и такое-то, они всегда отрицают. Потом, только через несколько месяцев, он или она к тебе приходит и говорит: «Вы знаете, что мне пришло в голову? А до этого я еще каждый день или раз в два раза в неделю это все повторяю». А потом они все не обращают никакого внимания. Потом приходят и говорят: «Вы знаете, что мне пришло в голову, когда я ехал к вам сегодня?» И выкладывают мою теорию, как будто это их собственная.
А это очень просто.
Это замечательно совершенно, потому что я никогда не признаюсь, что это моя.
Так вы же сами им это и заложили в подсознание.
Конечно. Но да. Они вдруг понимают, что происходит. И это самое главное.
А вот вы говорили, что пациент должен быть, в каких-то пределах умным человеком. Неужели же вам дураки не попадались?
Попадались.
Ну и что с ними происходит?
Ничего не происходит.
Лежит на диване, глупости несет.
Или сидит в кресле, и ничего не происходит. Совершенно ничего нельзя сделать в аналитическом смысле. С ними можно тогда работать только в...
Подождите, Марина, а может быть просто нет подсознания?
Подсознание есть, но двери нет.
Вот вы знаете, у нас был, я когда работал в редакции журнала в Москве, у нас был художник, он жив-здоров, поэтому я не могу назвать его фамилию, и он очень хороший художник. Он до сих пор процветает в Советском Союзе. Вот он себя сейчас узнает, если он слушает радио. Дело в том, что он рисовал, а он иллюстратор в основном, график, он рисовал при следующих условиях. Во-первых, только ночью. После полуночи. Во-вторых, в комнате должна была гореть лампа в 1000 ватт, огромная, голая, без абажура. В-третьих, при этом должна была присутствовать молодая женщина, с которой он непрерывно разговаривал и больше ничего не делал. У нас была сотрудница, тоже художница, художественный редактор, которая его глубоко уважала.
Ну, Леонид Владимирович, что же он мог делать? Он ведь рисовал.
Он ее приглашал, и она сидела у него во время этих сеансов. Более того, простите, он женщинами вообще не интересовался. Но сидела, а совсем даже наоборот, как говорят, но должна была сидеть женщина. Что вы выводите из такого? Кто он такой? Что это такое?
Я думаю, что он гомосексуалист, если для этого не надо быть великого. Но я думаю, что это сублимация. Я думаю, что это что-то связано с... Это очень трудно сказать, но, может быть, это что-то связано с его мамой, с взаимоотношением с ней, взаимоотношением с ней. Но это... Он наверняка гомосексуалист.
Он и был, да, да.
Знаете, прежде чем что-то дальше нам такое проиграть из музыки, я должен прочитать небольшую цитату из Адлера. Адлер был, так сказать, психоаналист, и он открыл важность стремления к власти для многих не меньшего, чем стремление к половому удовлетворению. Адлеровский термин «комплекс неполноценности», именно он его изобрел, означает не осознание неполноценности как таковой, а подсознательный рой мыслей о собственной бесполезности. Это все приводит к острому чувству неуверенности в себе, к ощущению ничтожности, хотя о истоках этих чувств сам человек по большей части не догадывается. И вот для компенсации комплекса, для заглушения сомнений в себе, такой человек занимает воинственную позицию и пытается все время что-то доказать. Вот вам с такими приходилось?
Правда. Это правда. Но иногда он даже не знает, у него этот самый комплекс неполноценности, он даже не знает, что это существует, это все в подсознании. И поэтому он даже не знает, что это у него есть. Но он, это человек, который хочет власти, это человек, который пытается всех задушить, это человек, который...
Тип довольно распространенный, во всяком случае, в нашем отечестве. Распространенный настолько, что я вам сейчас заведу песню, и пред вами предстанет глобальная картина на всю страну огромного исторического комплекса неполноценности.
Мы
Несокрушимая легендарная песня о советской армии, хорошо вам всем знакомая.
Марина, а вот хорошо, мы все смеемся сейчас, конечно, такой марш боевой. А ведь были люди в Советском Союзе, которым этот марш был противен до глубины души?
Это первое. Ну, а второе, я думаю, что это у них, у тем, которым, которые этот марш придумали, и те, которые под этот марш маршировали, у них не подсознательное это было совершенно. А очень даже сознательно, они совершенно точно знали, что они делали в большинстве своем.
Для меня самая лучшая цитата в этом смысле – это всего два слова. Это все, что вот мы сейчас говорили, и музыку играли, компенсация комплекса, воинственная позиция. Человек пытается что-то доказать, а выражение простое – сильный не дерется. Зачем ему драться? Он и так сильный.
Да, конечно.
Ничего не надо доказывать.
Конечно.
Леонид Владимирович,
я вас
с удовольствием слушаю. Заслушаем памятные даты на предстоящую неделю.
На предстоящую неделю. 30 октября, а по-старому 17-го, 1905 года, 85 лет назад, государь-император Николай II подписал, говорят, против воли, знаменитый манифест, обещавший гражданские свободы, неприкосновенность личности, свободу совести, собрание и союзов. Обещан был также и парламент, Государственная дума, облеченная всей полнотой государственной власти, избираемая на основе весьма широкого избирательного закона. Книг об этом написано очень много. Рассказывал о манифесте в «Красном колесе» и Солженицын. Но давайте почитаем классическое описание обстановки в книге покойного профессора Лондонского университета Ленарда Шапира, по которой изучают политическую историю России в университетах всего мира.
Сегодня, извините, да. А еще и фильм будет скоро. В Советском Союзе снимается фильм, называется «Убийство царя». С английскими актерами.
Причем тут «Убийство царя»?
Ну так.
Нет, это пятый год. Это пятый год. Сегодня это описание того, что происходило в 5-м году перед манифестом. Звучит весьма любопытно. После кровавого воскресенья волна стачек и беспорядков всех видов нарастала в течение почти всего года. В некоторых случаях требования рабочих носили экономический, в других – революционный характер. В самом центре России железнодорожники создали свою собственную стачечную организацию и выдержали месячную забастовку. Большей частью, однако, беспорядки возникали стихийно, ими никто не руководил, и у стачечников не было определенных целей. Крестьянские волнения шли в течение всего года. Правительство утратило всякий контроль над страной, металось от репрессий и организованных погромов к продиктованным паникой уступкам. Были учреждены военно-полевые суды, смертные приговоры стали нормой, войска использовались без всяких ограничений в городах и в деревне. Репрессии отталкивали даже самые умеренные слои общества, а уступки только возбуждали аппетит. В октябре страна была парализована всеобщей забастовкой. Лишь 30-17 октября, когда нормальная жизнь полностью остановилась, царь, наконец, против своей воли, подписал манифест. Это важнейшее событие было встречено в целом очень холодно. Что за этим последовало, мы знаем. 27 октября 1855 года, 135 лет назад, родился Иван Владимирович Мичурин. Он был лучший садовод в городе Козлове Тамбовской губернии и очень старался улучшать свои деревья, делать их более выносливыми к континентальному климату российской средней полосы, добиваться обильного урожая, вкусных плодов. У него, кроме тщательного ухода за деревьями, была страсть к прививкам. Но он хорошо знал, что дальнее скрещивание никогда не получается. Тем не менее прививал из любопытства, потому что хорошо умел это делать. Ему уже было сильно за 70, когда о его опытах проведали Трофим Денисович Лысенко сотоварищи. И загремело имя Мичурина по всей стране. У него, дескать, нежные французские груши «Бередиль» дают сказочные плоды в Козлове и свободно переносят морозы. Даже название этим чудо-грушам состряпали «Бере зимняя Мичурина». В таком роде все остальное. Наш советский волшебник, действующий на основе самой передовой советской науки. А потом пошло хуже. Потом именем Мичурина стали бить по головам всех серьезных ученых, занимавшихся классической генетикой. Был принят термин «мичуринская биология». разумеется, в противовес биологии буржуазной. Известные своим покровительством науке органы государственной безопасности начали помаленьку потом все больше сажать, а затем и убивать противников мичуринской биологии или, как их еще называли, менделистов, морганистов, вейсманистов. Это продолжалось примерно 30 лет, с середины 30-х до свержения Хрущева. Только после Хрущева, очень любившего народного академика Лысенко, начался возврат к нормальной биологической науке в Советском Союзе. Сам Иван Владимирович Мичурин, в честь которого переименовали город Козлов, ко всему этому был, конечно, не причастен. 2 ноября 1950 года, 40 лет назад, умер в очень почтенном 94-летнем возрасте известный драматург, Нобелевский лауреат 25-го года Джордж Бернард Шоу. Он родился в Дублине в неблагополучной ирландской семье и лишь в 20-летнем возрасте сумел перебраться в Лондон. Здесь он совершил своеобразный писательский подвиг. Он написал 5 романов, абсолютно не имевших успеха и не принесших никакого дохода, и тем не менее не бросил перо. Сам Шоу вспоминал, что за первые 9 лет жизни в Лондоне он заработал литературным трудом 10 фунтов стерлингов. И надо же, после этого он сочинил около 50 пьес, большая часть которых с успехом прошла по театрам мира и даже получил Нобелевскую премию. Пьесы Бернарда Шоу широко ставятся в Советском Союзе. Он сам бывал в России, впервые приехал еще в 1928 году. Отчасти это объясняется тем, что Бернард Шоу всю жизнь был убежденным социалистом, членом фабианского общества, он выступал за коллективизм, за равенство оплаты всем без исключения, за отмену частной собственности и так далее. Он никогда в жизни не пил спиртного, не курил и был вегетарианцем.
Можно короткий анекдот о нем?
Можно.
Ему одна актриса красивая написала: «Я хочу от вас иметь ребенка. Он будет такой же красивый, как я, и умный, как вы». Он сказал: «Мадам, а если будет наоборот?»
Да, это известно. 30 октября 1885 года, 105 лет назад, родился крупный американский поэт Эзра Паунд. Несомненно, он занял бы куда более почетное место в истории литературы, если бы последние десятилетия его жизни не были омрачены сперва фашизмом, а затем безумием. С 25-го года Паунд поселился в Италии, в Рапалло, и проникся идеями Муссолини, если можно здесь говорить об идеях. Всю войну он был англоязычным радиопропагандистом фашизма и нацизма. После войны был арестован американцами и сошел с ума. 31 октября 1925 года, 65 лет назад, умер при очень подозрительных обстоятельствах в результате ненужной, как говорят, хирургической операции известный советский военачальник Михаил Васильевич Фрунзе. Не буду пересказывать обстоятельства его гибели, они четко изложены Борисом Пельняком в повести «Непогашенной луны», которая уже, как мне сказали, издана в Москве.
Спасибо, Леонид Владимирович. Я вам еще сейчас один короткий текст предложу для быстрого психоанализа. Опять та же самая группа «Звук ему», и песня называется «Забытый секс».
Развит воздушный транспорт, пароходы и поезда. Я согласен на любую оплату своего труда. 300 минут.
Песня группы «Звук ему», «Забытый секс». Я спрашивал самого Мамонова, я говорю, что это за 300 минут, потому что если поделить на 60 минут, получится 5 часов. А он говорит, для меня секс — это, он говорит, не секс, это просто всяческое оживление, всякая такая вот деятельность повышенная. Но я думаю, что он слегка лукавил. Если бы его положили вы на кушетку, да поговорили с ним бы недельку-другую, он, может, что-нибудь рассказал
бы. Было бы очень интересно, мне кажется, действительно. Я не хочу ничего интерпретировать, но, наверное, там есть колоссальные
там проблемы. Залежи большие для психоаналиста, да. Из-за этого он сейчас вот и в актеры пошел так успешно. Он сейчас снялся в кинофильме «Такси Блюз», потому что у него там есть запасы, есть из чего черпать. А вот как вы к снам относитесь?
Я очень, очень интересуюсь, ужасно люблю их интерпретировать, если возможно.
Вот, к примеру, вот здесь у меня есть письмо из Симбирска. Пишет вам Тимур из Симбирска.
Уже не Ульяновск.
Но это он пишет вообще. Ну, Ульяновск, да. По адресу, да, почтовый Ульяновск.
Да,
ну,
вот, да, да.
Ну, он, кстати, обращается ко мне, к Алексею Леонид Владимировичу. Слушаюсь я в оборот около года, пишу впервую. Пишу я вам, потому что хочу внести свой вклад в ваши околонаучные исследования. Начну со снов. С раннего детства помню такой сон. Я медленно поднимаюсь над кроватью, переворачиваюсь лицом вниз и вижу себя самого спящего. Никакого испуга. Я лечу дальше по каким-то подвалам. Продолжалось это довольно долго, после чего я вернулся в свою комнату, увидел себя спящего и опустился на кровать, слившись с самим собой. Вскоре я проснулся. В последующие дни со мной, насколько я помню, ничего особенного не случалось и не снилось. Ну, и тут второй сон, я сразу читаю, да? Еще один интересный сон приснился мне совсем недавно, летом. В тот день я пошел на почту платить за междугородные телефонные разговоры. Заполнил квитанцию, заплатил, получил половинку квитанции со штемпелем обратно. А ночью мне снится сон. Прихожу я на почту, заполняю квитанцию. В это время входит мой друг Вовка. И я его почему-то сильно пугаюсь. На следующий день или через день я получаю открытку с картинкой на тему 1 сентября. Первое чувство — испуг. Хотя пугаться вроде бы и нечего. На обороте Вовкиным почерком написано «Проверка связи» и мой адрес. Я положил эту открытку рядом с квитанцией об оплате телефонных разговоров и заметил, что на штемпелях стоит одна и та же дата и один и тот же час. Вот так сон.
Ну, по поводу одного того и того же часа и так далее, это просто, по-видимому, они близкие друзья. Но сон — это, по-видимому, этот человек гомосексуалист, и он этого не знает, он этого не подозревает.
И может всю жизнь и не узнает.
И его приятель, по-видимому, тоже. И тоже об этом ничего не знает. И поэтому, когда во сне он, значит, получил эту самую открытку, страх, что будет написано, что написано. А вдруг его этот самый приятель скажет, камон, пошли, Петя, давай.
Погуляем, да.
И погуляем, да. Поэтому великое чувство страха, когда он получил эту открытку.
Вот с этим мне приходилось неоднократно в Англии сталкиваться. У меня вот жена, скажем, практически психолог, она, встречаясь с некоторыми из моих знакомых, говорит, он скрытый гомосексуалист. Я говорю, помилуй, матушка, у него за кормой там дам осталось, понимаешь ли ты?
Не имеет никакого значения.
Она говорит, не имеет никакого значения. Теперь, мы живем в России, полностью в этом смысле невежественные. И вот этот мальчик, он проживет всю жизнь, так и не зная, если, скажем, он не попадет на прием или там нас не слушает сейчас, кто он такой скрытый. Надо ли ему это знать? И к чему это все приводит?
Если это помогает людям жить. Потому что что в такого позорного, что такого плохого быть гомосексуалистом, в конце концов? В этом нет никакого, это просто...
Просто таким родился.
У нас, знаете, есть подруга, а у нее был жених. И вот они долго, так сказать, жили, все не решали жениться никак. А мы говорим, чего не женитесь? Она говорит, а он еще не решил для себя, кто он. И вот у них была размолвка на год. И он долго для себя решал, кто он на самом деле. Видимо, он начитался психоаналитических книг.
А может, и правда он не знал, действительно, это может быть.
Ну, потом у них родилась дочь, они
сейчас... Это все равно ничего не значит, что то, что он решил, это не значит, что он не гомосексуалист. Это значит, что в данный момент он решил, что ему, так сказать, он любит эту девушку, ему удобнее быть не гетеросексуал.
А как же
гетеросексуальный.
Вот, а как же вот насчет половой гигиены? Вот я читал статью, там очень много воспитания молодого поколения, где, конечно, не только что скрывалось возможные, да, варианты какие-то или подсознательные поползновения, но жестко пресекалось это.
Да, все. Конечно, в тюрьму люди попадали за это, не то что жестко. Я помню, что у меня был пациент из балета, и это действительно пресекалось.
Ну, так и что же делать? Где же правда? Как вы считаете, лучше знать или лучше не знать?
Я считаю, что лучше знать, потому что свободнее жить на свете. Это значительно лучше знать. И тогда он может выбрать. В конце концов, он может решить, это меня не интересует, я не хочу, я буду пытаться быть, как они говорят, нормальным.
У вас таких пациентов не было?
У меня был мой пожарник, между прочим.
Правда?
Да.
Ну-ка, ну-ка.
После 2 лет терапии он решил, что он понял, что он... гомосексуалист, но решил, что, будучи пожарником, он не имеет права, его выгонят с работы. И он женился.
Марина, как вы их любовно называете, ласково? Мой пожарник.
Но счастье... Но счастье...
Да, ужасно счастлива, потому
что... Но счастье он нашел в этом браке или нет?
Она хорошая женщина, она его друг, она приятельница. Так как они друзья, то в этом отношении он счастлив.
Ну, давайте вот на засыпку вам еще одну посмотрим. Здравствуйте, господа. Во-первых, человек даже средней интеллигентности не может позволить себе пускать в эфир песню с нецензурной бранью. Это речь идет обо мне. Я себя отрекомендовал как человека средней интеллигентности и пустил песню в эфир. Не только среди женщин, у которых вы просили прощения, но и среди мужчин есть такие, у которых подобная высокая поэзия вызывает чувство отвращения и брезгливости. Леонид Владимирович, вы-то куда смотрите?
Мне было поздно. Я не блюститель нравов в этой организации. Но я честно скажу, что я нецензурных выражений в эфире не люблю.
Обвинение с вас снято.
Ладно.
Теперь о главном. 18 марта в 21 час 10 минут я сел слушать все «Севооборот» обычным человеком, а уже в 22 я стал антисемитом. После этой передачи многое стало проясняться у меня в голове. Ведь евреи живут на чужой земле, в данном случае на русской, и при этом считают себя нацией первого сорта. Именно такие высказывания раздаются и в синагоге в Мариной Роще, и в вашей передаче. Но это же дикость! Явное неуважение к народу, на земле которого они живут.
Кто это такое в нашей передаче?
Уж не потому ли их уничтожали фашисты? А теперь стараются выгнать из России. Нет, вы сами посудите. Вот, например, приезжая русский в Англию на постоянное жительство и заявляя англичанам, что они, мол, богом проклятый народ, а русские – самая лучшая нация в мире. Как поступают в данном случае англичане? Выгонят и правильно сделают.
Англичане не выгонят, им совершенно наплевать.
И не выгонят. А зачем? А таких много.
Нет, господа, ну дайте психоаналитику.
У этого человека, по-моему, во-первых, великое чувство неполноценности, потому что вопрос, как он подходит к евреям... Это первое. А во-вторых, мне кажется, что ему ужасно хочется, и он ужасно... Если бы он бы себе позволил, он бы ругался и бил, наверное, людей.
Я думаю, что ему хочется приехать на постоянное место жительства в Англию.
В Англию.
И говорить всем англичанам, что они неполноценные люди.
А как это он из нашей передачи вывел все это?
Это не важно, это не имеет никакого значения.
Надо уметь слушать. Вот Марина у своих пациентов слышит не речь, а подсознание, что за этой речью кроется. А почему вы нашему автору отказываете в этом таланте?
А кто был гостем? Почему?
Тем более, что обратного адреса он не указал.
Ах, он не указал. Ну да.
Господа, хочу поблагодарить Марину за то, что пришла к нам и поговорила о психоанализе. Напоминаю, что будущая неделя... наше 3-летие, и вы можете позвонить нам по телефону и побеседовать на любую интересующую или даже не интересующую всех тему, позвонив по телефону в Лондон, по телефону номер 3797444. И вот на этом, повторив еще раз телефон 3797444, я с вами, дорогие друзья, прощусь. До встречи в том же месте, в тот же час, на следующей неделе. Счастливо, звоните, до свидания.